Господин Курамшин, пожалуйста, вам слово. Оправдались ли ваши ожидания от властей?
Честно признаться, конечно, сказать, что мои ожидания оправдались, было бы, мягко говоря, лукавством. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел, отвечая на ваш вопрос, заметить, что увидел господин Еликеев сам. Прежде всего, следует заметить, что он увидел не внутри колонии, а снаружи. То есть непосредственно у стен, у центрального входа. Он увидел там большое скопление разгневанных женщин из числа матерей жен осужденных, которые уже до 5 суток тщетно добивались встречи со своими родственниками из числа заключенных. При этом встречи гарантированы законодательством Уголовно-исполнительного кодекса. При этом эти женщины озвучивали претензии как по поводу невозможности планирования свиданий со своими родными, так и по поводу грубого обращения со стороны руководства колонии по отношению к ним. А также, извините за такие пикантные подробности, элементарное отсутствие даже туалета у стен колонии. Это единственная колония, я имею в виду колонию Атбасара, где родственники осужденных не имеют возможности планировать свидание. То есть в администрацию уточнить дату приезда, когда будет их ждать комната, не представляется возможным. Хотя в любой другой колонии такая практика действует уже многие годы. И такого скопления, такого издевательского отношения над осужденными вы не встретите ни в одной колонии. Когда родственники ринулись господину Еликееву озвучить свои претензии, Куира Касымович проследовал в административное помещение.
Спасибо, господин Курамшин. Госпожа Соколова, вы заявляли, что вашему сыну сломали позвонок при поступлении в колонию. На что вы надеялись от посещения депутата парламента?
Во-первых, уже вы сказали об этом, что сыну сломали позвоночник. И куда ни обращалась, это было бесполезно. Никто не принял никаких мер, поэтому Еликеев нам пообещал во всем разобраться, ну, и дать ответ нам. Но когда Еликеев вышел с колонии, то мы там, многие родители, подавали заявление. И он сказал, что ничего это не подтвердилось, кроме моего сына, Соколова Максима, что он якобы это только подтвердил.
Хорошо, спасибо, госпожа Соколова. Госпожа Захара, вы также утверждаете, что ваш муж также пострадал именно в колонии Атбасари. На что вы надеялись от посещения депутата Ираки Еликеева?
Я то же самое надеялась, чтобы вообще разобралось это все, чтобы виновные, вот то, что сделали с нашими мужьями, там, сыновьями, чтобы были наказаны эти люди. Потому что раз мы какие-то что-то пишем, какие-то действия делаем, чтобы хотя бы выше с организацией как-то на это все повлияли, ну ничего так происходит. Вот поэтому мы хотим, чтобы какая-то, не знаю, создалась команда, что ли, что которая будет нормально разбираться и предпринять все нужные меры, чтобы виновные люди понесли наказание.
Спасибо, госпожа Захарова. Госпожа Соловьева, что вы можете сказать по данной ситуации?
Еликеев и Соловьева не являются всеобъемлющим понятием, которое включает в себя слово «власть». Второе. Нужно понимать, если мы говорим, что вот они виновны, да, и их нужно наказать, вы же понимаете, что это целая процедура, по которой Еликеев не мог однозначно зайти, выйти и сразу обвинить и наказать. Третье. У власти есть полное понимание того, что должна идти гуманизация вот, уголовно-исполнительного права. Это системный вопрос, по которому уже сделаны первые шаги, и мы движемся в направлении того, чтобы очень многое изменить. Во-первых, милитаристский подход и силовой подход, когда это используется. Но это огромный труд, который нужно менять менталитет самих сотрудников вот этой исполнительной системы. И в том числе правовую культуру о том, что нельзя сразу по одному заявлению сделать, что виновен, и тут же принять наказание, прям выйти к группе женщин. Даже если они испытывают огромные страдания, в этом нужно разобраться и выслушивать две стороны. Но о том, что нужно в этой системе, безусловно, во-первых, и альтернативные методы, и посмотреть, как нужно сделать саму конвергенцию, о том, чтобы это в колониях содержать или в тюремном, как в европейских странах. Я вчера только была в прокуратуре, разговаривала по этому поводу, и много шагов принимается для того, чтобы это все положение исправить. Ну и третье, в общем-то, я по поводу всех этих обращений сама несколько раз писала письма, и многие вещи были как бы решены, те, которые по закону. Но там есть вопрос, который как бы в основном апеллируют сотрудники вот этой системы, да, они говорят о том, что это постоянные и системные нарушения идут со стороны самих заключенных, потому что они уже неоднократно были осуждены и постоянно нарушает. Но и самое страшное, что это вообще носит такой латентный характер, да, который очень сложно сразу прийти, увидеть и победить там. По этому поводу я уже проговорила вчера со многими руководящими должностными лицами, которые, в общем-то, предусмотрели меры, по которым мы будем двигаться, и будем включаться в этот процесс. Но решить его сразу же, вот как бы как требует вот так вот, что быстро решите, и потому что мы так считаем, ну, я думаю, наверное, это невозможно.
Спасибо, госпожа Соловьева. Переходим ко второму вопросу. Казахстан взял на себя обязательство привести в действие национальный превентивный механизм против пыток до 21 октября 2009 года. Однако казахстанский омбудсмен заявил о том, что ввод в действие этого механизма приостановлено на 3 года, что послужило причиной. Господин Курамшан, первое слово за вами.
Ну, а причиной этого того, что государство оттянуло исполнение взятых на себя обязательств, на мой взгляд, заключается в том, что данный национальный превентивный механизм, который так громко, претензионно вставляло Министерство юстиции, не выдержал критики со стороны международных экспертов в области прав человека. И более всего поэтому критически высказался спецдокладчик Манфред Новак. А именно, дело в том, что национальный превентивный механизм, как то было и в изначальном варианте, его финансирование планировалось на тендерной основе государства. То есть средства на проведение мониторинга мест содержания под стражей выделяет государство победителю, который, на взгляд, опять же, по мнению власти, представил более лучший проект. Но подобный подход делает зависимость той стороны, которая подала данную заявку, от государства. В итоге мы получим, вполне возможно, ситуацию, когда будет действительно не более беспристрастный и профессиональный деятель осуществлять мониторинг, а тот, кто наиболее удобен для самой власти. Второе. Само содержание данного национального превентивного механизма. По тому проекту, который изначально был заявлен, оно планировалось в виде соединения института омбудсмена с 16 региональными комиссиями из числа НПО и ОНК. Тот же господин Новак высказался с резкой критикой в отношении и состава, поскольку он должен не воплощать в себя НПО, институт омбудсмена и ОНК, а он должен действовать на альтернативной основе, независимо от кого-либо. Более того, состав этого национального превентивного механизма, по мнению того же спецдокладчика, рекомендации которого Казахстан взял на себя обязательно исполнять, должен допускать введение в состав и в том числе родственников осужденных, и самих осужденных, поскольку ничего страшного за то же Манфред Новак в этом не находит. И ничего предусудительного в том, что в этом механизме будут включаться люди, которые действительно заинтересованы в искоренении пыток, а не сугубо формально. Более того, по изначальной схеме, представленной Министерством юстиции, национальный превентивный механизм будет отражен путем внесения дополнений в действующее законодательство. По мнению вышеупомянутого эксперта, национальный превентивный механизм должен не находить свою законодательную базу путем внесения, а выведен в отдельный закон. И еще главная деталь, которая требует очень вдумчивого осмысления. Господин Новак считает, что национальный механизм против пыток должен быть не передан в неправительственный сектор, а являться исключительно, иметь функцию государственной. Введение такой нормы, если он будет передан все-таки неправительственной организации, будет прямым нарушением факультативного протокола Конвенции против пыток. И вот все эти вышеперечисленные претензии по поводу представленного плана НПМ со стороны государства, он и был подвергнут жесткой критике. Именно поэтому, я считаю, сроки его введения в действие затягиваются.
Спасибо, господин Курамшин. Госпожа Соловьева, вам есть что сказать по сути данного вопроса?
Безусловно. Вы знаете, я не знаю, о чем сказал омбудсмен. Я, к сожалению, не слышала его этого выступления и не видела. Но как законодатель я точно знаю о том, что реформирование судебно-правовой и исполнительной системы у нас идет полным ходом. Мы буквально позавчера рассмотрели закон, да, в котором 12 тысяч заключенных будет вне тюрьмы. Это идет о гуманизации вот этого уголовного права. 1000 из них из тюрьмы условно осужденные. Второй – это профилактика правонарушений. Это больше касается, наверное, ресоциализации осужденных. Да? Это о том, что рассматривать нужно, о том, что и трудовая адаптация должна быть, и как бы работники КУИСа больше должны выполнять социальную, психологическую функцию, нежели применять вот эти милитаристские меры или силовые методы. Мало того, сейчас заходят законы второго этапа, которые еще больше будут гуманизировать. Вы понимаете, что вот то, что я говорила до этого, о том, что нужно нам адаптировать международные стандарты, но тут нужно понимать, что с советских времен у нас идет в виде колоний, значит, содержание осужденных. Что предлагает минимальные стандарты европейские, вот в соответствии с нормами ООН, да, о том, что это должно быть тюремное заключение. Но вы знаете, у нас есть еще вот с советских времен вот это коллективное мышление, да, в котором как бы камерное содержание, отдельное в тюрьме, оно считается по мировоззрению, по ментальности, что это особо злостные должны. Второе, как я понимаю, что там должны быть альтернативные методы, ну или нормы вот тюремному заключению. Они тоже в настоящее время идет этот процесс. И кроме того, вот общественный контроль. И здесь в этом общественном контроле я наоборот приветствую вот создание такой общественной организации. Вот эти все вещи в комплексе надо рассматривать, а не с позиции только того, что это нужно сейчас и немедленно. Я не могу подумать, что омбудсмен мог сказать, мы чего-то откладываем. Потому что это ничего не отложено. На Совете Безопасности это постоянно этот вопрос стоит на контроле. Ну, я вот когда читаю документы вот Совета Безопасности, я постоянно вижу, что только вокруг этого вопроса крутится все, потому что это нужно...
Хорошо, госпожа Соловьева, позвольте вас перебить. Вы рассказали о намерениях и планах властей, а вот что касается жалоб, поступивших к вам.
От заключения это намерение, а я считаю, что это уже факт, который уже свершился в Казахстане.
Хорошо, госпожа Соловьева, а что вы лично, как депутат парламента, намерены предпринять в отношении жалоб и обращений к вам от родителей и жен осужденных?
Я вам говорю, что мы проработали этот вопрос о том, как это нужно сделать для того, чтобы из нашей жизни, из практики в колониях и в тюремной системе вообще не было таких вот нарушений прав человека, ну, особенно это пытки. Поэтому мне вчера они показали фотографии. Эти фотографии я показывала в прокуратуре, и мы вместе продумали все системные меры, которые мы можем, ну, сейчас сделать. Но это меры не такие, что вот Соловьева сказала, и все побежали выполнять. Это меры такого плана, как письма, как требования, как запросы и, в общем-то, подведение итогов того, что можно изменить. Поэтому этот вопрос непростой, но мы над ним работаем. В рамках статуса и полномочий, предоставленных мне как депутату парламента, я использую все инструменты, дозволенные мне в соответствии с моим положением, я буду работать над этим вопросом. Это все, что я пока могу сказать.
Спасибо, госпожа Соловьева. Давайте послушаем теперь мнение матерей, родственников заключенных. Что намерены предпринять родственники заключенных, пострадавших от злоупотребления в колониях, чтобы защитить их права? Госпожа Соколова.
Я пойду дальше, если не будет это рассмотрено, что накажут тех, кто это с ним сделал, то мы пойдем дальше. Но я думаю, что просто те, кто решает пыткам или не быть, недостаточно обогатились, поскольку там сплошная коррупция и большие деньги. Ответственно я заявляю, что если бы я не была простой женщиной, вот без больших доходов, без денег, то бы мой сын бы не был с переломанным позвоночником и не сидел бы в той колонии, или был бы в другой. А если бы сидел бы, то у него не было бы никаких проблем бы там бы.
Спасибо. Госпожа Захарова,
как Галина Соколова сказала, что мы не остановимся, мы будем идти до конца, но надо какое-то тогда уже создать общество матерей, общество вот жен, да, которые будут, но только надо уже это нам все капитально делать, чтобы нас слышали, чтобы нас уже, может быть, где-то выше принимали, чтобы мы не так боролись, а стояли вот здесь на улице, как вчера это происходило, а уже куда-то выше мы могли зайти, пройти. Вот. Но я думаю, что все-таки, наверное, нам то, что пообещали, что это начнется все делать, что это как бы будет все. Думаю, что так оно будет. Но получается так, а так, что мы пишем, везде же пишем, нам ничего не происходит, надо как-то... И мы же ничего незаконного не можем сделать, мы же только можем по закону. Надо это как-то что, собираться, просто обсуждать. Это все не только вот нас двое, а всех, тем более мы не одни, нас же много. Просто собираться и все делать сообща, нас много. Я думаю, мы сможем.
Спасибо, госпожа Захарова. А господин Курамшин, заключительное слово за вами. Пожалуйста.
Ну, к сожалению, гуманизация уголовной исполнительной системы путем сокращения численности тюремного населения, я думаю, ни к чему не приведет. Но останется 100 человек в заключении, и один из них будет подвергаться систематическим пыткам, и имидж Казахстана будет все в том же порочном виде представляться для международного сообщества. Что касается изменения менталитета самих сотрудников, да, как выразилась уважаемая Гуль Сагатбекбековна, безусловно, требуется. Но каким образом можно изменить менталитет сотрудников, если новые, которые заканчивают учебное заведение по данной специальности, приходят в колонии и буквально через 3-4 недели становятся самими теми же, извините за выражение, изувирами. Наверное, все-таки надо начинать с того, что надо менять самих сотрудников, увлеченных в практике пыток, если мы действительно хотим искоренить подобные вопиющие проявления. Другой момент. Мне же, как правозащитнику, как жертве пыток, я думаю, вполне допустимо более резкое высказывание. Мне кажется, что нужна не императивность. То есть, действительно, сказала Соловьева, должны бежать и работать, проводить оперативно-следственные мероприятия. Поскольку ведь сказала Соловьева не о том, что где-то там что-то не в порядке, а Соловьева сообщила о предполагаемом преступлении. Они должны бежать и работать не только, когда госпожа Соловьева об этом сказала, но и при любом обращении простого гражданина. А на сегодняшний день мы действительно стоим перед проблемой, что госпожа Соловьева, что я, что Галина Соколова, они вынуждены молить, просить и убеждать. Но отрадно то, что проявилась в этой ситуации действительно госпожа Соловьева. Мне неизвестен ни один государственный деятель, народный избранник, который бы проявлял столь пристальное внимание. И действительно, я это подтверждаю, уважаемая госпожа Соловьева уже помогла ряду осужденных. Но главное сейчас, чтобы Соловьеву не остановили наши противники, не заморочили ей голову, поскольку вокруг этой нашей деятельности очень много интриг. И сейчас вся инициатива госпожи Соловьевой, надо, чтобы нашли поддержку на самом верху. В противном случае мы снова вернемся к тому, с чего пришли. Более того, на примере Атбасарской колонии могу судить, что будет еще хуже. Сейчас, после несколько неудачной поездки в Атбасар, вы думаете, там что-то улучшилось? Да там, я уверен, что еще более ужесточилось все, поскольку те люди, которые подвергали меня пыткам, подвергают других пыткам, они почувствовали уже практически санкцию на применение дальше пыток, если столь серьезная делегация не пошла на пути адекватных мер именно по отношению к пыткам.
Спасибо, господин Курамшин. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.